Мы читаем из книги «Труды Балсулама» на странице 428 из статьи «Свобода воли» под заголовок «Два создания. Человек и живая душа». Вопрос можно задавать в течение урока посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире снова. «Труды Балсулама» на странице 428 из статьи «Свобода воли». Мы находимся в подзаголовке «Два создания. Человек и живая душа». Из объясненного выше становится понятным, сказано «и создал Творец человека прах земной и вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой». Мы находим здесь два создания, отдельно человек и отдельно живая душа. Из текста следует, что вначале был сотворен человек как прах земной, то есть как совокупность определенного числа частиц, в которых содержится сущность человека, то есть его желание получать. И сила этого желания получать находится во всех частицах существующей действительности. Как и объяснялось выше, и из них были созданы и произошли все четыре типа – неживой, растительный, животный, говорящий. И в этом нет у человека никакого преимущества над остальными частями творения. И в этом смысл, заключенный в словах «прах земной». Однако объяснялось уже, что не бывает так, чтобы эта сила, называемая желанием получать, существовала, не облачаясь и не действуя в тех вещах, которые желанны для получения. Это действие называется жизнь. Отсюда следует, что прежде чем к человеку пришли человеческие виды наслаждения, отличные от свойственных остальным созданиям, он считается человеком, лишенным жизни, мертвым. Ведь в его желании получать не было места, чтобы облачился и проявился там в действиях, что, как сказано, и есть проявление жизни. И об этом сказано «и вдохнул в ноздри его душу жизни». И это обобщенная форма получения, свойственная человеческому роду. И слово «душа» происходит от слова «вдохнул», то есть «передал ему землю», что значит «ценность». И душа относится к страдательному залогу, как, например, «вложен», «обвинен», «привлечен к суду». И смысл сказанного «и вдохнул в ноздри его», то есть «привнес внутрь него душу и ценность жизни». Иными словами, всю совокупность форм, достойных, чтобы быть полученными его желанием получать. И тогда та сила желания получить, которая была заключена в его отдельных частицах, нашла место для того, чтобы облачиться и действовать там, то есть в тех формах получения, которые постиг от Творца. И действие это называется «жизнь», как объяснялось выше.
Посмотрите, что он пишет. С такой силой, с такой большой мощью. Прежде всего, во-первых, человек должен приобрести свое желание. У него от этого нет ничего. Его желание должно быть к чистой отдаче. Только таким образом он наполняется светом жизни в соответствии с желанием. И тогда это называется душа, потому что здесь есть облачение как залог внутрь желания. Вопросы, если есть, я не знаю, здесь настолько сильно он пишет,
стоит снова прочитать.
Ну, стоит перечитать, перечитай. Это не грех. Ну.
Под заголовок «Два создания. Первый человек, второй живая душа». Из объясненного выше становится понятным сказанное «И создал Творец человека». прах земной, и вдохнул в его ноздри душу жизни, стал человек живой душой. Мы находим здесь два создания, отдельно человек и отдельно живая душа. Из текста следует, что вначале был сотворен человек как прах земной, то есть как совокупность определенного числа частиц, в которых содержится сущность человека, то есть его желание получать. И сила этого желания получать находится во всех частицах существующей действительности. Как и объяснялось выше, из них были созданы и произошли все четыре типа – неживой, растительный, животный, говорящий.
То есть желание получать, поскольку оно отделено, разделено, разбито на маленькие кусочки, частички. Поэтому мы ощущаем реальность настолько богатую, сложную, многообразную, потому что наше желание получать испорчено. Если бы оно не было испорчено, мы бы все ощущали единым. То есть постижение духовного, единой силы, единого деятеля, единство, которое один, единственный, единый, мы его ощущаем в многообразии действий. У нас нет иного. Но насколько эти многочисленные формы мы можем соединить вместе в единое понятие?
И в этом нет у человека никакого преимущества над остальными частями творения. И в этом смысл, заключенный в словах «прах земной». Однако объяснялось уже, что не бывает так, чтобы эта сила, называемая желанием получать, существовала, не облачаясь и не действуя в тех вещах, которые желанны для получения. И это действие называется жизнь. И отсюда следует, что прежде чем к человеку пришли человеческие виды наслаждения, отличные от свойственных остальным созданиям, он считается человеком, лишенным жизни, мертвым, ведь в его желании получать не было места, чтобы облачился и проявился там в действиях, что, как сказано, и есть проявление жизни.
То есть, если мы не поднимаем себя над животным уровнем, то мы действительно животные и действительно не удостаиваемся получение духовного наслаждения, а только того, чем могут наслаждаться животные. Это то, что он пишет. Что?
У меня есть вопрос, который я бы назвал общим вопросом.
Это относится к тексту или
да.
нет?
В отношении желания получать, человека, который постигает жизнь, каково ощущение быть на уровне, он называет это уровень человека, постигшего духовное наслаждение.
Наслаждение от отдачи называется человеческим наслаждением. Мы не на уровне человеческом находимся, мы буквально на животном уровне. Человеческое наслаждение от того, что я нахожусь в группе с другими, что мы наслаждаемся от того, что мы объединены вместе. Наслаждение от объединения, от отдачи. Это называется человеческое наслаждение, когда здесь есть группа, общество человеческое, которое объединено, дает и получает, и находится в том, что называется духовный взаимообмен. Тогда, когда мы наслаждаемся тем светом, который между нами проходит, что значит от света, от действия, отдачи, происходящих между нами, это называется духовное наслаждение, человеческое. А если мы не находимся во взаимной отдаче хоть насколько-нибудь, то мы как животные поедаем, пожираем друг друга, и это наша жизнь. Да.
Я не понял, как это? У нас здесь есть два создания. До сих пор я думал, что Творец создал
человек и живая душа. Пока ты должен определить, кто ты, человек или живая душа. Мы это нарисовали как-то на рисунке. Вот этот рисунок. Вот здесь мы, вот здесь этот мир, живая душа, пишем здесь снизу, вот здесь. А вот здесь мы, человек, наверху пишем. Человек Адам, думая, подобный Творцу. А вот здесь живая душа, в нижней части рисунка. Тот, кто находится в желании получать, неисправленным, который хочет наслаждаться этой жизнью, использовать весь мир, как обычно, для своего наслаждения, как он и родился, и не исправил свои желания в отношении любви к ближнему, он называется «живая душа». Тот, кто над этим поднимается к отдаче ближнему, к объединению с ближним, к общему ощущению с ближним, он называется «человек». Почему? Потому что в этой мере он уже подобен Творцу. Что тут непонятно? Да?
Может быть, можно прочитать нечто похожее из статьи «600 тысяч душ». Я прочитаю так пару отрывков. Балсулам пишет, что мне, как мне кажется, нет в мире больше, чем одна душа. Но то, что он сказал, что есть 600 тысяч душ, это кажется, что это делится на тела. То есть вначале тело это препятствует проявлению души. И поэтому в отношении материального тела, которое чувствует свою душу отдельной частицей, не понимает, что это является общей душой. Когда он исправляет свое тело, чувствует, что его душа присутствует во всем Израиле, в каждом из них. И поэтому не чувствует также самого себя в качестве чего-то отдельного. И тогда он чист, без ущерба, и душа присутствует в нем во всей ее силе.
Да. Что?
То, что непонятно, то это то, каким образом он приподнимается над остальными вещами, которые у нас есть, неживой, растительный, животный уровни. Это ведь не творение.
Неживой, растительный, животный, говорящий, это уровни развития желания. Это уровни развития желания. Да, пожалуйста. Морис.
Раф, согласно статье, я понимаю, что вначале он вышел из праха, так. Затем стал живой душой. То есть, как бы прошло через два этапа, в которых мы находимся. Тот, кто не раскрывает точку в сердце, он ведь может остаться на этом этапе развития, как бы в конце фильма. Он ведь не превращается в человека. Это когда у человека нет точки в сердце. Это что, первый этап создания, который мы видим в начале фильма. Он вышел, и мы в течение всего развития душ, пока не раскрывается точка в сердце, остаемся на том же самом этапе и не видим конца этого фильма.
Я сожалею раскрыть тебе, если мы, ну скажем, изобразим вот такой граф, здесь время, ось времени внизу. Мы развивались, ну, здесь скажем, вот мы здесь вот так начинаем развиваться, в нашем эго. В нашем эго по вертикальной оси в течение всех лет. Вот это наша история. Мы развивались только как эгоисты на уровнях неживой, растительный, животный и человек в этом мире. Когда-то были только камни, потом растения, потом животные, ну и потом люди двуногие. Вот так мы развивались. Это потому, что желание получать в нас развивается. Такие уровни развития. Вот такие уровни всего лишь. И Ари нам говорит, что желание получать, которое развивается, на себе внешне, над собой строит те формы, когда оно развивается. И есть неживой уровень, потом кораллы, потом растительный. После растительного есть келев саде, переходный уровень, потом животный. После животного уровня обезьяна переходный и человек. Вот так оно развивается. И внутри каждого вида желания есть еще очень множество делении есть большой спектр желаний и видов. Как ты видишь, как много растений, животных, камней имеется различных. В чем разница между ними? Величина желания, только лишь величина желания. Но величина желания придает различные свойства каждому виду, потому что величина желания — это малхут, а перед малхут имеются 10 сферот. И величина малхут, малхут, когда она уже находится вот здесь, кетр, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, од, есод и малхут. Малхут — это желание с большой буквы. И вот это желание, малхут, начинает получать свыше вот эти свойства высшие, которые называются девять первых или свойства Творца. И она начинает их ощущать. Мы говорили так. Имеется возможность прочувствовать в малхут безо всяких условий. Я желаю. Тогда она чувствует, и то, что она чувствует, это всего лишь она чувствует очень маленький свет. Называется оживляющая сила, киста де хаюта, маленькая оживляющая сила. Когда она это в себе ощущает, это мы, которые чувствуем. Вот это весь наш мир на неживом, растительном, животном уровне и человеческом в нем. Все, более этого нету. И в этом нет нешама, души. Нешама, душа, называется божественная частичка свыше. Вот здесь имеется, вот здесь, выше малхут, имеется уже экран. Экран, пишем, масах, экран. И малхут, когда принимает девять первых, может над собой сделать девять первых обратно, своих. Девять первых, пишем зеленым, отраженного света. Девять первых сферот отраженного света. А здесь мы напишем девять первых сферот прямого света, красным цветом. Девять сферот отраженного света — это у нас свойство уподобления, подобие, как сказать лучше, подобие. Свойство уподобления творения Творцу. И насколько имеются эти девять нижних сферот относительно девяти первых, мы строим в этих нижних девяти сферот, вот в этих вот, это кли души. Вот это вот душа. Мое кли. И в него, когда я ощущаю, облачается Творец, свет. А до этого нет нешама, нет души. У кого в этом мире есть душа? Ни у кого. Нешама, душа, это божественная частичка свыше, это свойство отдачи, которое находится в человеке, в его желании. Где ты таких видел? Ну, может быть, воображают люди себе. Да.
Хотел бы спросить о власти. Мы находимся в материальном...
Да.
Вы это описали как очень маленький свет, который мы воспринимаем. Но в любом случае наши желания каким образом пробуждаются, как им заблагорассудится, и мы не очень-то управляем этим.
Вообще не управляем. Ты не знаешь, что будет с тобой через миг.
Да, я имею в виду именно это.
Да-да.
Мы говорим постоянно о том, что отдача, желание в отдаче очень гораздо больше. Угу. Там есть власть, то есть там я могу управлять желанием, или же там тоже некие желания такие приходят и исчезают, как им заблагорассудится. То есть я этими маленькими желаниями как-то управляю в этом мире. А когда он дает мне большие желания, что я могу делать с такими большими желаниями?
В отдаче перед тобой имеется ближний. Близкий тебе человек, когда ты объединяешься с ним, ты определяешь меру желания, ты определяешь мощь желания, ты определяешь характер желания, из которого ты конструируешь кли души. Ты определяешь все. Конечно, это сейчас вопрос, что это значит «я определяю». Кто этот «я», который определяет? Давайте сначала этот прибор исследуем. Кто такой «я»? Так у меня есть характер, у меня есть такие и эдакие свойства, и из чего я сконструирован. Верно. Здесь есть такие вещи, которые от тебя не зависят, потому что ты, в общем, ну, скажем так, колесико, такой, шестереночка такая в системе. То, что ты шестеренка в системе, об этом спора нет. О том, что ты можешь только, как эта шестереночка, работать, спора нет. Но ты определяешь, каким образом устанавливать связь с другими, в каком виде, что именно ты делаешь во всем этом алгоритме, как ты его раскрываешь, весь этот механизм. Получается, что ты тем, что устанавливаешь связь с другими, приобретаешь весь механизм. И, потому что если ты останавливаешься и не двигаешься, не двигается весь механизм. Остановка. Буквально. Если ты хочешь омертвить ее, тут же, на месте, пожалуйста. Поэтому, когда ты начинаешь двигаться, ты ощущаешь всю реальность и с какой ее частичкой, в каком виде ты можешь взаимодействовать. И получается, что хотя ты маленькая шестеренка, но поскольку от тебя зависит весь этот огромный механизм, ты приобретаешь желание всех. Ты приобретаешь всю эту систему, и ты подобен. Ты, маленькое это колесико, подобен Творцу на 100%, ибо от тебя зависит вся система. Система интегральная, у нее есть свойства, ну просто нечто такое, что мы не понимаем. Каждый важен, как все вместе. Поэтому ты говоришь, а что с теми людьми, которые еще не достигли, когда они достигнут, и вообще нет в них ничего? Он в последний момент придет, чтобы заткнуть какую-то самую маленькую дырочку, но без него машина не будет двигаться так, как необходимо. И тогда у него будет награда за всех. А почему он приходит последним? Потому что его порча наиболее велика. И если остальные исправят себя, тогда придет его время тоже добавить и его часть исправления. Поэтому нам кажется, ну кто там эти крутятся на улице. Вот они именно проделают самую большую работу, как нам объясняют в предисловии книги Зор. Хабад, хагатные праотцы сделали самую большую работу, но мы приводим света в их килим, те, кто находится в НИИ, в общей структуре.
Там есть еще товарищ, пожалуйста, да.
Здравствуйте.
А из какой группы вы?
Я из очень молодежной группы. Мы ее строим в Негеве, там.
Здорово. Смотрите, откуда к нам приезжают. Помогаете им, Морис?
Да-да. Есть очень много групп в мире. Они устанавливают связь, поддерживают самые разные группы и цели. Вот эта связь, это также связь точек сердца, связь, которая поднимает человека над эгоистическим желанием его.
Точка в сердце называется желанием раскрыть корень. Потому что это является частичкой Творца свыше. То есть у меня есть потребность. Точка является черная, у меня есть потребность. Я даже не знаю, к чему именно эта потребность. Но мне в этой жизни не хватает того ощутить, к чему эта жизнь предназначена, для какой цели, кто мной управляет. Всякие такие вещи о сути жизни, когда свыше есть некое свойство, через которое я живу, управляюсь им. Я хотел бы знать это, причину жизни, для чего мы живем. Такие вопросы, которые человек даже не задает сам себе, он боится задавать такие вопросы. эти вопросы, в общем-то, являются единым вопросом. В чем смысл жизни? Потому что без этого у меня нет жизни. Я должен раскрыть эту вещь. И если его вопрос действительно касается сути и источника жизни, то это означает, что у него есть точка в сердце. И тогда он действительно приходит в группу, которая занимается лишь только этим. Каким образом раскрыть суть жизни, источник жизни, как раскрыть управление, высшее управление и использовать его, и участвовать в нем полным образом. Человек не может остановиться в середине, он просто стремится внутрь творения, и нет ничего, что могло бы его остановить. Он может справиться со всем, может справиться с Творцом, и он может стоять против него, ему ничего не интересует, нет никаких ограничений. Тора, заповеди, этот мир, будущий мир, меня ничего не интересует, так он себя ощущает. И вот такие приходят в науку Каббала. А есть такие, которые пока еще находятся в выяснениях, когда точка в сердце есть у них, но она пока что еще облачена в различные оболочки. И тогда они удовлетворяются всяческими мистическими методиками, всякими методами натуральной медицины, не знаю, как там называются все эти методы, всякими такими вещами, ну, как бы медитациями разными занимаются, упражнениями и натуральными способами лечения. Почему это в наши дни так распространено? Мы думаем, что это полезно для здоровья? Нет. Просто человек думает, что ему необходимо немножко приподняться, измениться, быть немножко выше. Это вот все, что относится к Индии там, и со всеми этими натуральными способами существования и так далее. Мы так постепенно продвигаемся. Необходимо подождать, пока люди не проверят, желание получать пока что растет. И они постепенно оставят все эти вещи и придут к источнику, то есть к методике, которая может помогает раскрыть источник. И таким образом человек продвигается постепенно. Да, пожалуйста. Дайте ему микрофон.
То, что я хочу спросить относительно всего этого исторического процесса. Получается, то, что наиболее важно, то, что происходит сейчас. То исправление, которое сейчас постепенно происходит.
Я тебе скажу, мы полагаемся на предыдущее поколение. Нельзя сказать, что лишь только мы так думаем. В отношении самого исправления мы являемся самыми важными. Но они раскрыли для нас все и подготовили все для нас. Они подготовили для нас всю эту методику. И посмотри, это так же, как ты скажешь, я важен сегодня, поскольку у меня есть машина, у меня есть электростанция, у меня есть то-то или то-то. Но кто для тебя все это создал?
Именно то, что я хочу спросить. Все вот эти годы, кругообороты жизни, все эти страдания, такая сложная, совершенная программа. Зачем нужны были все эти годы, так много лет страданий и мучений? Ведь главное происходит сейчас. Для чего происходило все то, что мы прошли?
Желание получать обязано пройти через все эти этапы и находиться в каждом из этих этапов и устанавливать в каждом из этих этапов, даже в самом маленьком этапе, то, что это состояние является нехорошим. Я иду дальше. И продвинуться хотя бы на 1 грамм больше в желании получать. И на самую маленькую ступень, хотя бы на миллиметр в качестве желания. Получается, о, я пришел к чему-то хорошему. А через несколько секунд, нет, чего-то мне не хватает. Чего-то не так, раскрывает зло. Настолько постепенно раскрывает зло, что не способен находиться в нем. Вначале, когда он вошел на эту ступень, какая прелесть. а теперь не может выдерживать в конце ступени и поднимается на следующую ступень. И вот так вот очень много ступеней, без того, чтобы на каждой ступени мы скажем: «О, как здорово, вот именно к этому я хотел прийти в начале, когда я только вхожу, поднимаюсь на эту ступень». А в конце ступени я говорю: «Лучше бы смерть, чем такая жизнь. Не могу на этом оставаться, и сразу же хочу быстро подняться». Если я не определяю эти ощущения и не чувствую их, у меня нет ощущения разницы между тьмой и светом. У меня нет кли, которые устроены из этих двух противоположных ощущений. Не с чем прийти, чтобы получить, в конце концов, свет бесконечности. Ведь я должен пройти через все это развитие, через все эти тысячи ступеней, когда на каждой ступени я чувствую, как здорово, а потом, что просто невозможно это выдерживать, и снова, пока мы не приходим до последней, не приходим к последней ступени лестницы. И когда перед этой самой последней ступенью мы говорим: «Я не могу, несмотря на то, что там полностью отдача, любовь и все уже, ты знаешь, как Раби Шимон, который падает до состояния Шимона с рынка перед своим собственным окончательным исправлением. Вдруг я не могу выдерживать этого. Что значит упасть до состояния Шимона с рынка? Куда он падает? Он раскрывает на той самой высшей ступени, на 124-й ступенью. Перед 125-й ступенью он раскрывает именно там, на этой высокой ступени, что она является худшей, чем все ступени, как Раби Шимон с рынка. Как Шимон с рынка. И когда он раскрывает ее в отношении следующей ступени, он поднимается на нее к окончательному исправлению. В Мартикун. Понимаешь? То есть, насколько ты больше поднимаешься, каждая ступень, на которой ты должен приподняться выше, она тебе кажется еще более худшей, так как ты просто не способен ее выдерживать. И ты тогда собираешь всю это отрицательное ощущение и положительные, и при их помощи ты поднимаешься наверх и получаешь, когда все это отрицательное является авиютом клея, все положительное впечатление – это впечатление от отдачи, и тогда у тебя есть совершенное кли. Поэтому мы думаем, что ну, чего там такое, давайте перепрыгнем, сделаем прыжок такой. Нет никаких прыжков, невозможно перепрыгнуть. Ребенок не может перепрыгнуть с годовалого возраста до пятилетнего. Ты представляешь себе, как это происходит? Где же все его медленное развитие? Где это все восприятие? Насколько ему будет не хватать? Если бы мы могли вот так поступить, ты бы раскрыл, что все эти годы будут не хватать ему, их будет не хватать ему всю его жизнь. Он вдруг раскроет отсутствие восприятия в каждой из вещей в собственной жизни. Должна присутствовать подготовка кли. Ну, да. Дайте ему микрофон.
Вот это действие отдачи, оно зависит от материального разума?
Действие по отдаче не зависит от материального разума, как, так же, как ты можешь сказать, что, может быть, ты имеешь в виду возможность разума, насколько человек является умным или нет. Нет, это полностью не связано. Человек, приходящий в науку Каббала, и тот, который слышит, что он слышит, что условия
у них насли.
Он входит в такой процесс, где лишь его преданность помогает ему. Да.
Заострить вопрос. Человек, в котором изъян в мозгу, после того, как он уже пришел от дачи, не произойдет ли изъян в его действии? Например, человек болен болезнью Альцгеймера. Будет изъян в его действиях отдачи группе?
Если он уже находится в духовном процессе, не может быть, чтобы с ним что-то такое произошло. Такого быть не может.
Ни в коем случае авария, например.
Ну, такие вещи, да, но тоже. Ты ведь не знаешь, что происходит с душой. Ты со стороны не можешь оценить эти вещи. Ну, быть может, он выходит из своих материальных привычных действий, но здесь есть некий расчет, что ему необходимо было пройти через все эти вещи и при помощи этого сделать как себе и другим некое исправление. Все ведь происходит к лучшему. Просто тебе не стоит спрашивать об этом, потому что ты ведь не знаешь общей системы, и ты не можешь связать общее управление с частным управлением. У тебя лишь путаница будет от всего этого. Не будь слишком умным. Понимаешь, ты боишься, что будет у тебя будет удар по разуму. Я тебе советую, не будь таким умным. Сосредоточься на том, что тебе дано, и тогда у тебя все получится. Ну, может быть, мы... Ну, давай, американец. Давай.
Does a person have any sort of guarantee that whatever problems he's given, he's able to overcome?
У человека есть гарантия, что любая проблема, с которой он столкнется, он ее преодолеет?
Certain corporeal problems, health problems, that torture a person that he can't find any solutions to.
И что это означает?
And what does this say about certain corporeal problems, like maybe health problems, that he does everything he can, but he can't find the solution?
И что это означает относительно материальных проблем, когда он делает все возможное, чтобы преодолеть их, но пока ему не удается преодолеть все это?
Он находится в пути, я его не понимаю. Он находится в пути. В чем вопрос? Что делать с теми проблемами, которые перед ним находятся? Они являются теми самыми препятствиями, через которые должен пройти. То есть они являются теми самыми, ну, скажем, тем самым авиютом, теми пустотами, тьмой, над которыми должен преодолеть, и несмотря на них, связаться с другими, с группой, для того, чтобы вместе с ними найти собственные кли. Нет каких-то материальных или духовных проблем, все является единым. Я не очень понимаю сам вопрос. Мне кажется, что здесь все очень достаточно просто. Перед тобой находятся помехи, неважно какого вида. Если ты, несмотря на эти самые помехи, способен удерживать связь с группой, попроси, кричи, делай, что тебе только захочется, только усиль свою связь с группой, настолько, что ты и они становитесь, насколько это возможно, единым целым. В тот момент, когда это достигнет своей минимальной меры, ты и увидишь там раскрытие Творца. И все, это все. В общем-то, что у нас есть тут особенного? Для того, чтобы связаться. И ты не способен, не желаешь этого, тебя это отталкивает. Любая вещь, кроме этого. Это правильно, но для этого существует Тора. Изучай, читай, и постоянно обязывай себя думать об объединении. Это, конечно, противно, я согласен с этим. Есть тут кто-то, кто согласен со мной? Ну, здорово. И все. Но нет выбора. И таким образом, когда давят, еще раз давят, приходит к этому. И каждая монетка, она присоединяется в этот большой счет. И каждую секунду мы себя исправляем. И все это происходит посредством восприятия внутри группы. А если мы этого не делаем, то все эти кризисы и проблемы в любом случае будут подталкивать человечество к этому. Только это будет путем страданий, медленным и очень болезненным. Есть статья у Рабаша «Длинные и короткие пути». Очень хорошая статья, я советую всем ее прочитать. Я помню, мы задавали здесь этот вопрос. Мы ему задали вопрос, он сказал нам тогда, я вам напишу статью на эту тему. Да. Передайте микрофон, пожалуйста.
Я тоже из группы Бсора в Негеве.
Да, есть люди такие, приезжают оттуда.
Очень много людей с точками в сердце, которые сидят по домам и смотрят, они присоединились к нам.
Как вы вообще нашли нас?
Через телеканал, через группу Ашкелона. Морис помог.
А, это Морис, он из места в место переезжает.
И группа Ашкелона нам помогла. И относительно распространения человечеству, 99%. Тем людям, у которых точка в сердце еще не пробудилась. Как распространять без Торы как лекарство?
Они это получают от нас.
В каком виде?
Баал-Сулям пишет в конце предисловия книги Зор. Предисловие книги Зор. Какие там пункты? 70-й? Там 76-й? Он пишет об этом, о том, что в конце концов у всех есть некая точка, потому что было разбиение души, и из-за разбиения души все части поделились между всеми. Но есть такие точки в сердце, которые настолько плохие, что они пробуждаются и тянут человека в правильное место, где он может получить исправление и наполнение. А есть такие точки, которые скрыты, и тогда нам необходимо обратиться к ним, и они действительно являются 99% всего мира. Мы должны обратиться к ним, и то есть, согласно потребности, которая в них существует, то есть той потребности, которая пробуждается у людей, которые приходят сюда, мы им говорим «Шаркель, прямо к Творцу, вперед». И мы даем им методику раскрытия Творца. И все. Это связь с ближним, для того, чтобы в этой связи раскрыть Творца. И все. Духовную жизнь, духовный мир. Однако те 99%, в которых нет никакой связи, они вообще, им просто не хочется, им это не нужно, духовное какое-то, они смотрят на нас, как на какое-то сумасшедшее животное, чего им не достает вообще. Есть ведь шашлык, там, футбол, вся жизнь, что еще нужно? У них в любом случае есть проблемы. И поэтому мир входит в такой особый водоворот. Да не по нашей причине. Из-за нас Творец бы не производил этих кризисов и не создавал бы все эти проблемы в мире, когда земной шар вдруг опустошился от всех природных ресурсов: нефть, газ, уголь, вода и всех этих остальных вещей. Он это делает для них. Ведь мы продвигаемся и без этого кризиса тоже. Мы продвигаемся, поскольку есть сила, которая тянет нас вперед. А для них необходима сила, которая подталкивала бы их сзади. И вот это те самые страдания. И поэтому нам необходимо обратиться к ним в таком виде, что мы даем им методику исправления общего кризиса в семье, в воспитании, с детьми, с наркотиками, разочарование, экономика, климат, все эти вещи. Когда у нас есть методика, каким образом исправить все эти плохие вещи, чтобы нам было бы хорошо. Вот в этой жизни, в этом мире, мы не говорим о будущем мире, ни о чем таком. Ну что, у них нет никакой потребности в этом. Он скажет сразу какой-то мистик, там, сумасшедший или еще чего-то такое. Нам необходимо обращаться к ним таким образом, который будет им понятен, таким образом, без слова каббала, без, конечно же, там, творца, творения, цели творения, без всего этого. У нас есть методика, каким образом исправить это плохое состояние, вот этот самый кризис, в который мир входит все более и более. Нам есть что делать с этим, мы знаем, что необходимо делать. Никто не знает, а мы знаем. Да.
Например, энергетический кризис, тот, который сейчас проявился. Есть решение, ну, например, экологически чистая энергия?
Нет решения.
Мой вопрос. Даже
тебя это ничем не обеспечит.
Это пока еще не очень эффективно, все эти чистые виды энергии. Но как человек с улицы может понять, что все зависит от эгоизма исследователя?
Нет, есть множество исследований на эту тему, целые статьи, большие ученые, которые рассказывает об этом, и это известно, что невозможно, это просто пустые надежды. Все эти вещи, которые относятся к солнечной энергии, к зеленому топливу, это все то, что у тебя есть в литре нефти, у тебя нет ни в чем ином. Атомная энергия тоже не может тебе помочь. Это вся эта наша цивилизация, она бесполезная. Да, если это все заканчивается, тогда и человечество тоже закончится. Нам необходимо понять, что это именно так. Я тебе приведу пример. Нам необходимо было исправить себя еще 100 лет назад. Вместо того, чтобы исправить себя, мы пошли на то, чтобы увеличить количество машин, механизмов, самолетов, пароходов. При помощи этого мы развили сельское хозяйство, поскольку у нас возникли все эти механизмы, тракторы и так далее, мы развили те инструменты, при помощи которых мы можем перевозить всю эту продукцию сельскохозяйственную, распространять ее по всему миру. Нас было 3 миллиарда, поскольку мы начали распространять эти природные ресурсы, нас стало 7 миллиардов. Сейчас закончится нефть. Мы не сможем также производить такое количество урожая, не сможем обеспечивать им весь мир. И снова вернемся к количеству 3 миллиардов на Земле. Так же, как и животные в лесу. У тебя есть еда, они размножаются, нет еды, так они уменьшаются, их количество. У нас нет выбора. Если бы мы совершили это исправление до того, конечно же, мы... 20 век, он просто нас разрушил, убил нас. Но нету зла без добра. Поэтому при помощи этого мы приходим к осознанию зла и к исправлениям. Нам есть с чем обратиться к большому миру, и у них просто нет выбора. В конце концов, они нас будут слышать.
Товарищ из Америки задал вопрос относительно здоровья.
Здоровье?
Да-да, он говорил о здоровье, это не точно перевели. Сложности в здоровье.
Что это значит?
Как нам справиться со сложностями здоровья?
Какие препятствия, какие проблемы со здоровьем?
Сложности в здоровье, препятствующие его духовному развитию. Я восполню то, что я имею в виду. Есть натуральная медицина. Там развиваются те позиции, которые развил Рамбам в своих работах. Чтобы мы правильно питались, правильно двигались, жили в радости.
Послушай, ты можешь с утра до ночи слушать все это, мы будем рассказывать анекдоты. Давай посмотрим, будешь ли ты более здоровым. Конечно же, это в чем-то улучшит уровень жизни, суть жизни. Но это не имеет никакого отношения к болезням, я очень сожалею. Ребята, оставьте все эти натуральные методы. Все это, конечно, здорово. Занимайся этим. А если нет, то нет. Это не имеет отношения к исправлению души. Ты не можешь снизу исправить духовное. Тебе необходимо исправить духовное. И тогда отсюда ты уже станешь здоровым. Лишь таким образом нам необходимо прийти к Высшему. И оттуда, когда мы уже находимся на его уровне, мы воздействуем на те света, которые спускаются в наш мир. И в нашем мире у нас все будет в порядке. Поэтому оставьте все эти медицинские проблемы, еду и всякие упражнения. Делай все, что тебе только хочется. Тебе это улучшит твою материальную жизнь. Ты будешь более здоровым, тебе будет более комфортно, более хорошо. Но в конце концов, при помощи этого ты не сможешь воздействовать на душу и останешься в тех же самых проблемах. Будем надеяться, что у нас все получится, и именно в исправлении души мы и преуспеем. На этом мы и закончим.
В завершении несколько объявлений. Ной, мы, Конгресс Объединения в Риме. С 20 по 22 мая мы поднимаемся на следующую ступень объединения. Конгресс Объединения в Риме, в Италии. лекции Рава Лайтмана, вечера культурной программы, семинары для записи и информации kap.info. Неделя в Израиле, лекция Израиля, песни, мероприятия для детей, праздничная трапеза в понедельник, 6 июня в 6 часов вечера в Холоне. Запись по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.tv. На этом мы завершаем. Всего доброго. Всем хорошего дня.
Come here.